Добрый вечер, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В прямом эфире программа «Беседы с батюшкой». Я Дмитрий Бродовиков, и в гостях у нас сегодня протоиерей Евгений Попеченко, настоятель Собора Успения Пресвятой Богородицы в городе Екатеринбурга в микрорайоне ВИС. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие наши телезрители.
Батюшка, ну, предлагаю сегодня обсудить сразу...
Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами.
Да. Предлагаю во время нашей сегодняшней программы обсудить сразу несколько разных тем. Телефон нашей студии прямого эфира 379-65-70, код Екатеринбурга 343. У вас есть возможность дозвониться и задать свой вопрос. Ну, начнем, наверное, по горячим следам. В Екатеринбургской епархии завершились курсы повышения квалификации для священнослужителей. По вопросам социальной работы на приходах, да, насколько я понимаю. А расскажите, пожалуйста, к чему вообще, в принципе, приводит такая работа, почему она необходима, и какие плоды уже можно, в общем-то, пожинать?
Угу. Несколько лет назад Екатеринбургская епархия была выбрана одной из площадок подготовки или даже обменом опыта по социальному служению. Был создан специальный курс, и вот уже... Восьмая практика сегодня закончилась для священнослужителей. Сначала это была общероссийская, когда с разных уголков нашей необъятной родины приезжали руководители социальных отделов епархии и знакомились с тем опытом, который удалось накопить. Но потом подумалось, вот мы раздаем хлеб для других епархий, а собственные-то батюшки не насыщены. И таким образом родилась идея проводить курсы для наших священников, священников епархии Екатеринбургской. И вот третья такая практика, она сегодня завершена. Цель основная, ну, наверное, помочь отцам, поддержать их, поверить в собственные силы, показать какие-то варианты приходской жизни. Хоть мы говорим социальная работа, но социальная работа – это работа с обществом. Поэтому такая широкая профильная деятельность, и работа с молодежью входит в социальную работу, и работа с приходом, и организация каких-то культурно-массовых или там образовательных, воспитательных, патриотических мероприятий. Это все входит в социальную деятельность. Мы обычно, когда говорим о социальной работе, мы ее сужаем до помощи бездомным. И первое такое ощущение, да, что «Ой, так это что это? Сейчас вот мы тут все бросим и будем только этим заниматься». Но на самом деле это такой спектр, можно издавать какую-то литературу, ну там журнал, можно готовить информационные разные
программы,
программы, инструменты, сайты, там снимать ролики, можно организовывать какую-то работу с детьми, подростками, молодежью, можно взаимодействовать с подшефными учреждениями, которые находятся на территории прихода, на канонической. Можно организовать помощь пожилым людям. Можно организовать работу с семьей на приходе. Все это социальная деятельность. Конечно, очень хочется наших батюшек поддержать, потому что отцы, ну, это такая достаточно уязвимая категория на сегодняшний день. Ну, во-первых, ну, как на всякого человека, на отца давит атмосферный столб весом там сколько-то там сантиметров. Да. А, во-вторых, ну, вообще, во-первых, что пасторство это огромный, это тяжелейший крест, это ответственность и материальная, и моральная, и духовная. Это понимание серьезности вопросов не только, ну, там, когда человек болеет, и врач ему дает какой-то рецепт, но здесь еще всегда цена – это вечность, как это слово, дело отзовется в вечности. Потом пастырь, ну, это тоже обычный человек, это не ангел, у него есть сердце, у него есть печень, у него есть кровеносная система, у него есть, ну, все, что есть у любого человека, это тоже имеет свойство и болеть, и у пастыря есть семья со всеми там ее семейными вопросами, задачами и проблемами. А прихожане, ну, они очень часто, они к батюшкам относятся достаточно безжалостно. Ну, потому что у каждого есть своя задача, и ему нужно прийти эту задачу решить. На самом деле, никого не интересует, сколько священник уже стоит времени, часов на исповеди, какие у него вообще домашние хлопоты, что у него с детьми происходит, что у него со здоровьем. Человеку нужно прийти свое, получить, ну и там уже как-то получив какое-то слово, поддержку. Все, что за поддержкой приходят, да, там, чтобы батюшка обязательно всегда был улыбчивый, всегда был в настроении, всегда имел какой-то мудрый совет, который вот несколько слов сказал, и у человека прям гора с плеч свалилась. Вот. И все вот эти ожидания, а потом получается тоже такой вот феномен, почему батюшек так, ну, вот в прессе или в светском обществе, ну, все время как-то, ну, там, нехорошо о них говорят. Но потому что у людей-то ведь есть такая надежда, мечта, что вот есть на земле хотя бы некоторые люди, которые, ну, которые живут свято, которые вот прям ангелы во плоти. И если где-то вдруг происходит какое-то разочарование, потом все, они начинают мстить, они начинают, ах, мы знаем, эти попы, вот они такие, сякие. И как бы всех одним миром. И вот это вот ожидание от священника святости. И, конечно, хочется наших отцов поддержать. Потому что, ну, батюшкам очень часто даже бывает и поговорить-то не с кем. Потому что, ну, с женой не все вопросы можно вообще обсудить. И найти вот такой созвучного, близкого человека, с которым можно было бы так вот по душам поговорить, там, о той боли, которую он проживает на своем приходе. И, конечно, очень хочется, чтобы батюшки, они ощущали радость от результатов своего труда. В чем успешность пастыря? Вот интересно такой вопрос задать. Как оценить успешность его служения? Вот чем священник, пастырь, настоятель может удовлетвориться от своей деятельности? Какие критерии? Можно сказать, ну, это увеличение прихода. Ну да, но приход увеличивается, но это еще не то, что дает радость от хорошо выполненного дела. Потому что удовлетворение от служения дает возникающая община. То есть люди, собранные во имя Христа, которые не просто пришли, ушли, получили какие-то религиозные, удовлетворили потребности, а которые пришли, и им хорошо здесь быть. Община – это где люди смотрят в одну сторону, где люди знают друг друга, где люди заботятся друг о друге. И результат – это не просто увеличение количества прихожан, а это умножение любви в приходе. И вот помочь создать общину, помочь увидеть, какие есть инструменты, потому что, ну, это процесс, он, ну, его можно как бы так немножко разобрать по запчастям, как это делается. Конечно, ключевым всегда героем, ну, или ключевой фигурой в этом процессе является настоятель. Вот его настроение, его понимание, желание, готовности и какой-то отдачи, вкладывания себя в это служение, абсолютно все зависит. Если настоятелю это нужно, и он готов, то, ну, какие-то технические инструменты всегда можно найти, научиться. Но если ему это не нужно, то хоть как миряне будут активно себя проявлять, хоть что они будут там, хоть танцевать, хоть петь, хоть свистеть, ничего не получится. Потому что он пастырь, и он собирает стадо, он его воспитывает. И вот социальная практика, она, ну, примерно вот в этом ключе построена, чтобы поговорить об общине, поговорить о формах общения с людьми, посмотреть разные социальные проекты и, конечно, поддержать отцов, дать им, ну, дать им надежду.
Батюшка, у нас есть первый звонок. Дозвонился до нас Иван из Воронежа. Давайте его примем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут
Иван из Воронежа, да.
Здравствуйте, меня зовут Иван, я сам из Воронежа, да. Рад вас приветствовать. У меня такой вопрос к батюшке. Скажите, пожалуйста, батюшка, как, отец Евгений, батюшка, скажите, пожалуйста, как правильно жить тому человеку, допустим, апостолом было так жить, или как было жить правильнее святым угодником Божиим, которые достигли уже Царствия Божия на земле, то есть они стали сосудом Божьим на земле, то есть они не грешили долгое время, не просто один день, два часа без греха, а как бы уже полноценно, 2 года, 5 лет, и до конца обычно это была мученическая смерть, ну, в данном случае, помимо Иоанна Богослова или же других святых, помимо великих, многие побегивали так. И вот такой вопрос, как избегнуть страстей своих, когда греха нету, но страстенки такие, страстенки, мнимые страстенки. Как, знаете, вот у Иисуса Христа, вот, знаете, вот не было ни одного греха, и у Богородицы, а у всех святых были грехи. И вот как избавиться от этого состояния лукавого, когда хочешь полноценно угодить Богу, то есть я понимаю, что в этом случае надо уходить в монастырь. Ну а как что-то еще вы бы посоветовали? Как в данном случае, если у тебя есть цель уйти в монастырь и служить Богу, как тогда реализовать свои мечты духовные? Как это акцентировать, на что больше всего внимания? На молчание уст, больше на движение Духа Святого в себе, почаще молиться, затворничество, или же наоборот, больше общения с людьми, или все золотую середину искать, как говорят святые старцы, то есть и отцы. Как, то есть, нам поглотить?
Спасибо, Иван. Мне интересно, сколько стоит эфирное время на телеканале «Союз»? Так, сколько стоит минута эфира? Ну, святые отцы, у них что, у них никуда страсти не девались. Они, святость – это не стерильность, это не безгрешность. У нас нет такого догмата, как в Западной Церкви, там о непогрешимости или безгрешности каких-то лиц. И, собственно, святость – это покаяние. Покаяние в грехах. Святой – это кающийся грешник. Грешник, который любит Христа и ради Христа выкарабкивается из своего болота. У Паисия Святогорца, у него есть такая эпитафия на могиле. Дословно не воспроизведу. Он говорит, что нет такого греха, которым бы я не согрешил. И не важно, что те или иные грехи не совершал, ну, в большей или меньшей степени. Просто у меня нет оправдания, поскольку мне так много дано, и я так мало из того, что дано, смог реализовать. И в этих словах правда Божья, что у нас нет оправдания. Мы знаем Христа, мы знаем Его Церковь. Мы вкушаем благодать Духа Святаго. И нам нельзя сказать, что ой, а вот это вот я не знал, а это случилось. Ну так случилось, не шмогла. Вот. Мы больны всеми болезнями, которые заражена природа человека. И все внимание, конечно, надо обращать на покаяние, на сокрушение сердечное, на молитву о помиловании. Боже, милости будем негрешному. И как нам взвешивать, какая там у нас степень одухотворенности? Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. И в этом, кстати, вот тоже обратить внимание для всех наших христиан, которые ну, живут церковной жизнью, которые находятся в общении со священниками, с батюшками. Ведь так важно батюшек беречь. А для этого нужно готовиться к разговору со священником, готовиться к исповеди. Нужно, ну, взять и как-то, ну, проработать, отжать суть, всю воду вылить. Потому что так бывает иногда. Вот почему отец Дмитрий Смирнов там на сегодняшний день, там, к 70 годам уже стал таким конкретным? Часто это людей шокирует, что он говорит, в чем вопрос? Ну, потому что обычно такой подъезд издалека, вот у меня племянник, вот он приехал, вот он привез печенье. И в чем вопрос? Потому что вот это, ну, время и напряжение, что батюшке нужно вникнуть, в чем суть вопроса. И бережное отношение состоит в том, что дома проработал, на исповедь пришел или на беседу, в 2 минуты уложил суть всего, что принес, и потом настроился услышать ответ, ну, от священника, от Бога через священника, если ты с верою к нему пришел. Мне кажется, этому надо учиться. В этом очень серьезная проблема. Потому что если у батюшки время, ну, как-то сократится, вот его там многочасового стояния на исповеди, то ему будет легче жить.
Да. Уметь самому проанализировать и свою жизнь, и свои проблемы, и, по сути, уже, в общем-то, самое главное из этого выделить.
И вообще взять
этого дорогого стоит не только в таком общении, но вообще в принципе.
Взять общественность за себя на себя. Не все время, ну, как к некоему оракулу приходить и говорить: «Батюшка, благословите, что мне делать?» А серьезность, зрелость тогда, когда человек... Но как-то уже ориентируется. Но мы же читаем Евангелие, читаем святых отцов. Ну, как бы голова есть, анализ какой-то. Ну, прочитали, сделали, но ошиблись, упали. Как Арнольд Шварценеггер однажды сказал. Ну, упал, отжался, встал, отряхнулся, дальше пошел. Но так ведь человек опыта набирается. Не просто все время по инструкции. Там, вот собрал там 500 разных пунктов, и у него все время там файлики. Ну, показала ситуация. Он такой чик-чик-чик-чик-чик. Какой файлик подходит? О, надо по инструкции поступить так. Ну, нет, так же это же не жизнь. Это как раз вот фарисейство, оно называется законничество. Потому что в жизни всегда... Ситуации, они разные, они не повторяются. И все время нужно включать и сердце, и ум. И это твоя ответственность, это твой выбор здесь и сейчас. Потому что когда-то нужно стерпеть, а когда-то нужно со смирением дать в лоб. И человек должен научиться делать правильный выбор. А если ошибся, должен научиться каяться. Такой личный, внутренний процесс.
Вот если говорить и продолжать тему социальной практики и вот этого вот, ну, поддержки священнослужителей, да, в этом, ну, в таком приходском начинании, формировании общины и различных служений, то, конечно же, можно привести множество разных примеров, как практика какая-то определенная применяется на этом приходе. Один священник может рассказать о таком успешном опыте, другой о другом успешном опыте. И в любом другом деле кто-то скажет: вот снимайте небольшой видеоблог для молодежи, вот создайте видеостудию, вот сделайте мультипликационную какой-нибудь маленький кружок, там лепите из глины и так далее. Да? Ну, в общем-то, чтобы люди просто были привлечены, уже постепенно вовлекались, ну, в такую общинную жизнь и в взаимные дела, взаимные труды. Но одно дело просто услышать такую мысль, услышать такой совет, узнать о нем, а другое дело захотеть перенять этот опыт и приобрести его себе, и понять, что вот он действительно, может быть, вот в нашей ситуации конкретно поможет, в нашей ситуации он, как говорят, зайдет. А вот как дальше-то сдвинуть дело? То есть, понятное дело, что насаждение это как-то сверху, это вот совсем не то уже. А вот это стремление потом в дальнейшем развивать уже изнутри, с самого прихода, с самих прихожан, это уже немножко другой уровень.
Но надо инфицировать, нужно заразить, нужно впечатлить, дать это потрогать, побыть в этой атмосфере, завязать контакты, завязать взаимоотношения, чтобы всегда у отцов, ну, было ощущение, что есть тыл, что если вдруг начнут, но что-то не будет получаться, всегда можно прийти, вернуться, там, посмотреть, пообщаться со специалистами. Конечно, это творческий процесс, очень интересный. И здесь, ну, если перефразировать слова анафематствованного классика, что каждая несчастная семья похожа одна на другую, а каждая счастливая семья счастлива по-своему. Приход – это семья, это такое большое собрание близких по духу братьев и сестер, единокровных, которые объединены кровью Христа. И каждый приход, он, конечно, имеет свои особенности, свои отличия, там, географический состав прихода, там, личность настоятеля, каков поп, таков приход, и каков приход, таков поп. И вот эти все разные условия, они формируют общину. Надо делать. Делатели нужны. Если делать то, что должен, то Господь, Он обязательно и вдохновит, и подкрепит, и людей пошлет. С людьми надо работать. Вот это приход, это же люди, это золотой прииск, который просто надо терпеливо разрабатывать. Как работать с людьми, но основная работа – это помогать людям обретать Христа, обретать веру. То есть это огласительные беседы, это катехизация, это приведение людей к осознанной жизни внутри церкви. Если вот этот процесс настроен, ну, это первое и основное, что там много лет назад я к этому пришел, что чтобы человек остался в церкви, остался осознанно, ему нужно рассказать о вере и помочь обрести какие-то начальные навыки, навыки церковно-приходской жизни, молитвы, каких-то аскетических начальных опытов, об исповеди, помочь человеку узнать и как-то ему эту сторону раскрыть. И когда человек в течение нескольких месяцев приобщается к жизни церкви, и она для него открывается, у него душа оживает. В этом-то проблема, что очень много мертвых душ там внутри церковной ограды. То есть они пришли за какой-то своей потребой, им Христос вообще не нужен. Люди приходят на крещение, мы, говорят, хотим покреститься. Ну, давайте мы поговорим о вере.
Нам это не надо.
То зачем? Вы что, скажите, куда заплатить? У нас времени нет. Ну и зачем имитировать тогда вообще всю эту деятельность? Зачем нам, священникам, имитировать то, что мы людей крестим, рождаем в новую жизнь, а людям имитировать свое христианство? Ты же в завет вступаешь с Богом. Ты хотя бы узнай суть договора. Когда ты квартиру покупаешь, ты же каждый пунктик там проверяешь. А тут дело касается твоей вечной жизни. Ты же даешь какие-то обещания. Ты там, вообще этот процесс крещения, это же смерть. То есть ты пришел умирать. Умирать для прежней жизни, для того, чтобы родиться в жизнь новую, в жизнь вечную во Христе Иисусе. Хотя бы немножечко узнай дальше-то, что какие на тебя накладывают это обязательство. Вот. А люди говорят, нам это неинтересно. Потому что мертвые, потому что правда, там нет жизни. И зачем, ну, как в эту мертвую душу вдохнуть жизнь? Там же у святителя Игнатия, у него же есть замечательное произведение, называется «О спасении христианском совершенстве». Там, где он, ну так, последовательно, очень грамотно разбирает путь к спасению, там из нескольких ступенек. Так вот, крещение – только третья ступенька. Человек, прежде чем подойти к крещению, он должен обрести веру и узнать веру. Потом должен принести покаяние. То есть не просто что-то такое там на бумажке написать и прочитать, а он должен перевернуть на 180 градусов свою жизнь. Шел налево, пошел направо. А потом уже, потом крещение. А у нас все наоборот. У нас человек пришел где-то там, покрестился по каким-то своим часто магическим мотивам, чтобы не болеть, чтобы экзамены сдать, чтобы в бизнесе везло. Там Христа вообще не присутствует в этих мотивах. А потом начинает что такое соображать. Но все-таки лучше сначала дело начинать, любое. Сначала. Вот. И вот эта работа с людьми, организация процесса оглашения, она помогает найти живых людей, а потом живые христиане, они в благодарность Богу, они отдают свое время, свои таланты приходу, общине, церкви. Такой очень честный, взаимный процесс. И вот из этих людей формируется церковная община.
У нас есть еще один звонок. Дозвонился до нас Игорь из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, да, у меня такой вопрос. Чаще всего массовая культура потакает страстям, а любое недовольство своей духовной жизни называется комплексами. Как в таком случае не превратиться в серую мышку и не спать в грех? Ведь это же неинтересно для окружающих людей.
Но мы же не для окружающих людей живем. И дружба с миром есть вражда против Бога. Надо же, ну, с Богом задружиться. А там же как? Красота человека, она же не в его шмотках, не в его статусе. Красота человека в его душе. Глаза не зеркало души. Если у человека все в жизни правильно обустроено, если у него все на своем месте, и отношения с Богом, и отношения с самим собой, отношения с ближними, но это потрясающая красота, когда встречаешь глазами человека, у которого внутри одухотворено, но невозможно оторвать глаз от этой красоты. Это огромное силище, это то, что притягивает людей. Люди ищут настоящего. У нас же сейчас очень много фальшивок. Вот это косметики, камуфляжи. Люди себе имиджи создавали и думают, что ну, этим можно кого-то обмануть. Там, пыль в глаза пускают там, какими-то своими успехами. Но ну, посмотри в глаза человеку и поймешь, что у него в душе. Мне кажется, может, и не надо ориентироваться на то, что люди скажут, что люди подумают. Важно, что скажет Бог, что скажет моя совесть. На этом сосредоточиться. Вот и близкий человек, даст Бог, найдется, с которым созвучие возникнет души. Но, а этого бывает часто и достаточно. Что там нам со всем миром и не надо дружить.
Батюшка, мне вот кажется, что тема мертвых душ на приходе и в церкви, она очень хорошо пересекается с темой нашего изменения и нашей перемены, тогда, когда мы приходим в церковь, приходим в храм. В то состояние, когда мы получили определенное оглашение, получили какие-то основы веры, и прониклись этим, да, узнали это, и, может быть, прочувствовали это, такой период неофитства, да, и потом начинается этап, в котором надо, ну, как-то развиваться, куда-то идти, стремиться, как-то пытаться самого себя преображать и добиваться каких-то успехов, как бы это звучало немножко не пафосно, но так или иначе, они все равно рост какой-то должен быть постоянно. А вот это состояние, когда как-то все ровно на одном и том же месте топчешься, оно, наверное, и приводит к тому, что потом в дальнейшем как-то, знаете, на подъеме и постепенно на затухание. В итоге появляются те люди, которые вроде по привычке ходят, но, ну, как говорится, зачем, если глубинно копать, не совсем понятно. Вот эту тему давайте поговорим чуть попозже. У нас есть еще один звонок. Дозвонилась до нас Людмила. Здравствуйте, вы откуда нам звоните?
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Я вам звоню из Свердловской области. У меня такой вопрос. Отец Евгений, я хочу, чтобы вы мне помогли, посоветовали. Я крестила своего внука в детстве, то есть ему было младенцем совсем, 1-2 месяца. Вот, я у него крестная мама, но дело в том, что ему сейчас 19 лет, и он снял крест. И я ему говорю: «Никитушка, почему ты крест снял?» Он говорит: «Это мое решение. Ну, пока вот так, это мое решение. Молиться, конечно, за него молюсь. Требы за него подаю. Ну вот подскажите, как мне правильно поступить, вразумлять его или по молитвам Господь его вразумит?»
Угу. Ну, во-первых, есть такая история в Евангелии, где самый прекрасный в мире отец, когда его сынок решил пожить своей жизнью за счет своего отца, тот отдал ему причитающуюся часть имения, отпустил на страну далече, не контролировал, не бил по рукам, дал возможность ему прожить его жизнь так, как он хочет. Потому что в этом есть любовь. Любовь, она страдает, но она не связывает, не заковывает в наручники. Она не насилует свободы. И здесь надо учиться отпускать. Но наступает период в жизни каждого человека, который должен помочь ему встретиться с Богом. А у Бога огромное количество разных инструментов, которыми он может человеку помочь. Ну, например, если говорить вот про разный застой, есть такая история у одного пастыря, у него была овечка, ну, у него было стадо, и вот среди стада была одна, ну, такая очень строптивая и бестолковая. Она все время убегала куда-то за ограду, а за оградой там же волки, они же, у них желание это одно, догнать и разорвать. И вот она один раз убежала, он ее поймал, вернул, второй раз. Но на третий раз он ей ногу сломал. И потом, пока у нее нога заживала, он ее носил на руках. И вот это время, когда овечка жила на руках у пастыря, она привыкла к его запаху, она привыкла к его теплоте, к его заботе и ласке. И когда нога зажила, он ее поставил уже, и она больше никуда не бегала, потому что она, ну, почувствовала, что любовь, она вот здесь. И вот Господь, он как мудрый пастырь, он иногда, ну, какие-то попускает вещи, которые ломают нам ноги, голову, там еще какие-то жизненные трудности создают, для того, чтобы человек ощутил нужду в Боге. Кому-то в большей степени, кому-то в меньшей. Кому-то надо в тюрьме побывать, чтобы поумнеть. Кому-то нужно в армию сходить, чтобы там, оказавшись вот от папы, от мамы подальше, вдруг ощутить, что, оказывается, кроме Бога-то никто и не поможет. Кому-то надо в море сплавать, чтобы начать молиться. И вот для каждого Бог выбирает самые оптимальные условия. Надо просто Ему доверять и прямо сказать: «Господи, вот все, я все, что могла, сделала». Правда, ну, конечно, мы далеко не так, но сейчас уже ничего не переделать. И, Господи, я вверяю Тебе моего внука или моего сына. Позаботься, пожалуйста, о нем. Я буду молиться, я буду сама стараться жить угодно Тебе. Ну вот, позаботься. И вот так с доверием отпустить. Ну и когда там, конечно, когда через какое-то время он вернется, там весь побитый, растративший свое имение, конечно, отец же принимает, не упрекает, там, не вспоминает, ах ты там. Он отдает свою любовь. И это исцеляет душу блудного сына.
Что касается перемен в нашей жизни, в церковной жизни, то если брать такое состояние, когда у человека ничего не происходит, можно, ну, еще это называют, ну, определенной зоной комфорта. Когда человек добился определенных результатов, когда его все устраивает, когда он в тепле, как говорится, когда его базовые потребности удовлетворены. И для того, чтобы выбраться из этой зоны комфорта, всегда приходится, ну, либо должны сложиться так обстоятельства, что хочешь, не хочешь, выберешься, либо какое-то должно быть собственное усилие человека к тому, чтобы определенную черту и рубеж пройти. Вот если говорить про духовную жизнь, про жизнь церковную, то можно ли сказать, что можешь попасть в такую зону комфорта?
Да, запросто. Зона комфорта – это же зона смерти. Мы, ну, можно сказать, что плохого в зоне комфорта, когда тепло и сухо, и все под рукой. Но человек, он все время в пути. Ну, здоровый человек, живой человек, ищущий человек. Если душа выгорела, погасла, ну, это же наступила смерть, духовная смерть. У Владимира Семеновича Высоцкого, у него там есть такая песня, песня про то, как называется, «Веселая покойницкая», как везли на похороны человека мертвого. И там разные, в разных куплетах разные коллизии происходят. Там дождь пошел, все намокли, а тот, который в гробу, ему ничего. Грузовик попал в аварию, все пострадали. Только тот, который едет на кладбище, у него все нормально. У него не меняется, у него им очень комфортно. У него его среда существования, она, ну, адекватная с окружающей природой. Температура тела, температура, ну, внешняя, она одинаковая. Это вот эта зона комфорта. То болото, которое вот вокруг меня образовалось, я к нему привык, здесь все так понятно, здесь все предсказуемо. Но это болото там, со своими какими-то червяками, гадами, там, змеями. Жизнь – это ручеек, жизнь – это боль. Жизнь – это рождение. Никакое рождение невозможно без боли. И для того, чтобы убежать из этой зоны, конечно, у человека, у него душа должна заболеть. Должен начать кричать к Богу. Вот. И Господь периодически создает нам какое-то напряжение, чтобы наша душа заболела. А для того, чтобы этого не запускать, нужно всегда держать руку на пульсе. И нужно стремиться стать профессионалом. Профессионалом в той деятельности, которую мы занимаемся. Если ты стал христианином, ну, стань профессионалом в молитвенном делании. Вот чтобы душа не остывала в молитве, ну, нужно трудиться, нужно достигать совершенства. Любой профессионал – это тот, кто получает удовольствие и наслаждение от дела, которое он освоил, в котором он творчески как-то развился. Но начинал-то любой мастер с подмастерья, там были свои подзатыльники, были свои испорченные детали. Он плакал, он мучился, но постепенно, не оставляя трудов, постоянства, терпения, молитвы и труд, не позволили достигнуть определенных знаний, умений и навыков. И вот эти навыки, они дают ощущение радости от того дела, которое, может быть, изначально, ну, казалось, ну, а что там интересного? Там молиться каждый день одними и теми же молитвами. Но профессионал, он приходит на литургию. Литургия, с одной стороны, она за 2000 лет она вообще не изменилась, а с другой стороны, это такой безбрежный океан, где все время новое и новое постижение, ну, открытие. И вот эта часовая литургия, она всегда может быть источником жизни, вдохновения. Хотя она одна и та же, она каждый день, там ничего не меняется. Но в то же время, когда достигаешь некоторого навыка, то ты этим питаешь и получаешь великую радость.
Что касается радости, то можно поговорить еще вот о чем. Мы в преддверии рождественского поста находимся. И когда речь идет о посте, то для человека и отношение к нему может быть, ну, таких трех градаций, условно говоря. Первое состояние – это когда он рад этому моменту. он ждет его и ждет этого периода, когда он как-то сосредотачивается, как-то пытается немножко себя поусмирить там, и так далее. Состояние, когда, ну, в общем-то, пост и пост, церковный календарь мне об этом сообщил, но что делать, откажусь от молочного, там, усилю свои молитвы, но переживу, так скажем, этот период, и потом начнется нормальная жизнь. И состояние, когда пост прямо в тягость. Состояние, когда и не хочется, и настроиться на него не можешь, и не то чтобы накануне настроиться, но и в течение всего этого времени толком не получается. Вот от чего это зависит? И, наверное, самое главное, как захотеть поститься.
Как захотеть поститься? Ну, всегда же, как, если есть цель, то средства, они человеком выбираются, и через них цель достигается. Пост – это же не цель, это лишь средство. Средство для очищения души, для того, чтобы она смогла воспарить в молитве. Постом смирял душу мою, молитва в недра моя возвращалась. Если человек полюбил молиться, а молитва, она же что? Она человека приближает к Богу, она дает ему благодать. То есть это особая, ну, это пища для души, это энергия, которой душа живет. И жажда благодати дает человеку силы использовать инструмент поста. Надо трудиться. И вот в этом также поможет вот этот порядок знания, умения, навыки. Узнал, выучил, приобрел, ну и дальше уже можешь с другими поделиться.
Накануне постов вы, по-моему, систематически своим сотрудникам и духовным чадам отправляете, ну, некий план. Mm-hmm. Ну, не то чтобы план, а такое, ну, какое-то пожелание, наставление, напутствие, в том числе и с указанием того, что, допустим, что почитать было интересно и что было полезно почитать. И потом это как-то все с обратной связью и с обсуждением того, что так или иначе прочитано. Что в этом году, на что в этом году больше всего обращаете внимание и для себя лично, и посоветовали бы и духовным чадам, и нашим зрителям, нам всем?
Угу. Ну, при подготовке рождественского поздравления всегда ищешь, ну, какую-то основную тему, которая вот сегодня беспокоит. И в начале этого года пришли слова преподобного Амвросия Оптинского, что в жизни сей каждому человеку важен ласковый взгляд, приветливое слово, чтобы нас любили и нам верили. Важно то, что является самым дорогим и самым редким сокровищем – внимательное сердце. И вот в течение года в разных встречах, общениях, беседах мы все время возвращались к этому лейтмотиву, что очень важно – внимательное сердце. Очень важно сердце тренировать. А для этого не надо учиться хорошо и красиво говорить, не надо там грамотно воспроизводить чужие мысли. Нас этому в школе учили много, и читать, и писать, и говорить не учили только одному, но самому важному навыку – умению слушать. Слушать не ушами, не умом, а слушать сердцем. Слушать человека с максимальной попыткой поставить себя на его место и понять его жизненную ситуацию. И вот эта проблема основная, что мы не умеем слушать, мы не слышим друг друга. И часто мы слышим, как это автобиографично, как ребенок приходит домой, мама видит, что у него какое-то не то настроение, говорит, что случилось? Да, мам, ладно, ты не поймешь. Да нет, как, ну я же самый близкий тебе человек, расскажи мне, что случилось, я, конечно, пойму. Да не, мам, ну расскажи. Но у меня возникли проблемы с учителем английского языка. А, так у тебя возникли проблемы с учителем. Ну вот я, вот у меня тоже были проблемы, я их решила так. А вообще на самом деле тебе нужно почаще сидеть делать уроки, поменьше смотреть телевизор, эти гаджеты. Тебе нужно усерднее заниматься. И, ну и там еще 5 минут какой-то вот такой монолога. А потом, Ну ладно, теперь расскажи, что тебя беспокоит. Да, человек, он бы и сказал, но мы не слышим. И вот этот удивительный навык – вслушиваться в то, что человек, может, даже не говорит, потому что, например, женщины, они часто говорят вообще не то, что хотят сказать, не то, что они чувствуют, то есть у них какие-то такие их особенности. Вот, а что человек проживает, что он чувствует. И вот весь год мы как-то старались в этом плане работать. На следующий год пока еще времени пришло понять, почувствовать, ну, какое-то вот какое направление мысли и деятельности. Ну, вот в этом году было так.
У нас есть еще один звонок. Дозвонился до нас Сергей из Тюмени. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Где у нас Евгений Александрович?
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка.
Бог благословит. Здравствуйте, Сергей.
Знаете, вот у моих двоих детей крестный был старообрядец. Действительно ли крещение моих тогда детей? В Русской Православной Церкви именно происходил обряд в нашей. И это мой хороший друг. Может ли он быть еще раз крестным? Пожалуйста, проясните вопрос, потому что ответы противоречивы, в том числе в интернете. Угу. Разъясните этот вопрос, пожалуйста.
Ага, спасибо. Повтори вопрос, я что-то его не очень...
У детей Сергея крестный старообрядец. И когда их крестили, насколько я понимаю, крестили их в православной церкви, только я не понял, что значит, может ли он снова быть крестным.
Может, у следующих детей?
Но вообще человек другой веры может быть крестным?
Ну, старообрядцы – это наша вера. Православная, только где-то там были моменты расхождения. Но мы со старообрядцами, которые сохранили священство, находимся в молитвенном каноническом общении. Вот есть, например, храм, где в одном пределе служат православные, в другом старообрядцы. Вот, если как бы вот, этот уврачеванный раскол, когда мы соединились с старообрядческой церковью, если человек принадлежит ну, вот, к этому, к этой ветви, то я думаю, что ну, допустимо ему быть крестным для следующих. Вот, если же старообрядцы, которые ушли в расколы и не воссоединились с православием, утеряли священство, и там, ну, как бы, тут на уровне старейшин и общины существуют, то эти, ну, раскольники, они, конечно, не могут быть в единстве с православием, соответственно, участвовать в церковных православных таинствах до воссоединения с православной церковью.
Батюшка, у нас осталось буквально пару минут до конца эфира. Наши зрители так или иначе спрашивают по поводу восстановления храма Успения Пресвятой Богородицы и систематически об этом снимаются и новостные сюжеты, и публикуются отчеты о том, что происходит в социальных сетях группы Собора Успения. Расскажите коротко, как сейчас обстоят дела и на каком этапе находитесь, когда, наконец, основной храм будет принимать всех прихожан и зимой, и летом.
Помощь нужна, говорить. Хотели в этом году завершить ремонтные работы по крыше, то есть поменять полностью крышу на соборе, потому что она еще, наверное, позапрошлого века. Вот, но не смогли, поскольку не все, что хотели, получилось. Сейчас идут внутренние работы по внутренней отделке. Внешнюю отделку оставили на теплое время. Ну, внутренняя отделка будет закончена, наверное, к концу весны. Дальше там даже загадывать не хочется, потому что общестроительные работы только 1/3 от вообще всего. Дальше там пойдут интерьеры, там внутреннее благоукрашение. Это еще, ну, огромная часть трудов. Вот. Но ручеек ваших пожертвований, дорогие телезрители, он как-то потихонечку течет, слава богу, не пересох. Поэтому работы, они ни на день не останавливались. В храм уже видно, что да, надо будет как-то все-таки фотографии найти, да, и сделать храм, чтобы было видно нашим зрителям, какой он сейчас. Красивый, с голубыми куполами. Вот, конечно, прошу ваших молитв, поддержки. С Божьей помощью вместе все построим.
Спасибо вам, батюшка, за этот разговор. Напомню всем, кто в этом нуждается, что протоиерей Евгений Попеченко сегодня был в гостях в нашей студии. Благодарю вас, батюшка. Спасибо всем, кто смотрел эту программу. До встречи в эфире телеканала «Союз».